Геннисом.
Сегодняшний выпуск книжного обозрения «Американского часа» ведущая этой рубрики Марина Ефимова посвятит мифу Элвиса Пресли в связи с 40-й годовщиной со дня кончины первой рок-звезды.
Исполнилось 40 лет со дня смерти американского певца Элвиса Пресли, который в 1950-70-х годах был кумиром любителей поп-музыки, богачом и обладателем легендарного имения Грейсленд. Он умер молодым, но и через 40 лет после своей безвременной гибели Пресли остается одним из самых популярных американских певцов и, как пишет его биограф, одним из четверых самых богатых покойных знаменитостей Америки. Богаче него только певец Майкл Джексон и карикатурист Чарльз Шульц. Диски с песнями Пресли по-прежнему продаются в огромных количествах. Его «Грейсленд» до сих пор посещается фанатами со всего мира, а посвященные ему концерты собирают тысячные аудитории. При жизни кумир миллионов любителей эстрадной музыки, Элвис Пресли после смерти стал легендой, даже мифом. Удивительные отзывы приводит американский публицист Йон Мичем в статье «Элвис в сердце Америки», опубликованной в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Леонард Бернстайн, знаменитый американский композитор, автор «Вестсайдской истории» и многолетний дирижер Нью-Йоркского симфонического оркестра, сказал однажды корреспонденту «Тайма»: «Элвис Пресли – величайшая культурная сила в 20 веке». «А Пикассо?» – спросил журналист. «Нет, Элвис», – настаивал Бернстайн, – «он дал всему ритм. Он изменил не только музыку, но и язык, моду, вдохновил социальную революцию. 60-е начались с него». Джон Леннон, один из основателей легендарной британской группы «Битлз», говорил: «До Пресли ничего не было». Напомним при этом, что Элвис Пресли ненавидел «Битлз» и однажды донес на них президенту Никсону, сказав, что группа разрушает американские ценности. Знаменитый бард Боб Дилан сказал: «Слушать Пресли в первый раз – как вырваться из тюрьмы». Звезда музыки кантри Тим Макгроу так определил эффект, произведенный Элвисом Пресли на свое поколение: «Шок был как от землетрясения. Он изменил не только музыку, но социальные нормы. Мы увидели друг друга новыми глазами».
Добавим, что именно Пресли начал моду, получившую потом название «реалити-шоу», то есть обнародование своей профессиональной и личной жизни, включая жизнь в помпезных интерьерах имения Грейсленд. Он первым начал вдохновлять поклонников и поклонниц на воображаемую жизнь, если не вместе, то рядом с ним. До принцессы Дианы, пишет Мичем, до Майкла Джексона, до Трампа был Элвис Пресли. Все знатоки и авторитеты описывают феномен Элвиса Пресли как начало чего-то нового и в музыке, и в обществе. Но заметим, что одновременно он был и последним аккордом целой эпохи, сметенной вихрями 60-х. Не в этом ли секрет космического взлета и горького угасания певца? Читаем в статье «Элвис в сердце Америки».
Легенда Пресли так загадочно долговечна, в немалой степени потому, что она отражает динамику всей американской культуры его времени и даже времени следующего поколения. Его путь – это фантастический взлет и медленное печальное скольжение вниз, в безвыходность стресса, наркотиков и ожирения, погружение в кажущуюся спасительность тотального консерватизма с теориями коммунистического заговора и разрушительной силы контркультуры. Мучительные поиски разобраться в фундаментальных проблемах расы, массовой культуры, сексуальности, контроля за оружием, в проблеме нарастающей обиды американских рабочих, класса, из которого он сам вышел. Бедный юноша из рабочей семьи, он процветал в 50-е годы вместе со всей Америкой, а потом испытал на себе безумное напряжение и хаос 60-х, прежде чем неудержимо заскользить вниз в лихорадочные десятилетия 70-х. В 1977 он умер.
Элвис Пресли рос в музыкальном городе Мемфисе, стоящем на водоразделе двух музыкальных культур – между Нэшвиллем, штат Теннесси, столицей белой музыки кантри, и дельтой Миссисипи, сочившейся, как пишет биограф, мелодиями афроамериканского блюза. Была и другая специфика детства.
Элвис был вместе с матерью членом Ассамблеи Господа, деноминации, делавшей упор на личный религиозный опыт. Музыка и пение были главными составляющими церковной службы, вдохновлявшими на религиозный экстаз. Это была экзальтированная, эмоциональная, публичная форма веры. Каждый прихожанин был шоумен, пусть только перед своей конгрегацией.
Все это музыкальное и пластическое разнообразие юга вошло в плоть и кровь Элвиса, слив в одну естественную для него форму исполнения элементы, которые другим казались абсолютно несовместимыми. После двух студийных записей, сделанных в Мемфисе прозорливым музыкальным продюсером Сэмом Филлипсом, юный Элвис попал прямехонько на концертную эстраду Овертон-парка в Мемфисе. Историк американского юга Джоэл Уильямсон так описал это первое выступление Пресли.
Элвис выбрал две песни «That's All Right», блюз, написанный музыкантом-афроамериканцем Артуром Крадлом, и «Голубую луну Кентукки», написанную Биллом Монро, белым музыкантом направления блюграсс. И обе песни Элвис сделал своими, абсолютно и бесспорно. Используя Богом данный голос, богатый и гибкий, от баритона до тенора, он дал этим песням новый поворот, и звуковой, и эмоциональный. Песня «That's All Right» перестала быть негритянской. «Голубая луна» больше не принадлежала кентукским «Хиллбиллис». Обе песни стали такими радостными, словно попали из деревни в город и были счастливы этой переменой. Публика просто обезумела от восторга, особенно женская половина.
Его исполнение часто было сексуальным до вульгарности, и это одних оскорбляло, других смешило. Он получил прозвище «Элвис Пелвис» — «Заверчение бедрами». Агент ФБР возмущенно докладывал, что его исполнение — это сексуальное удовлетворение прямо на сцене. Но дурной вкус не мешал молодому певцу быть искренне нежным, искренне религиозным и музыкально безупречным. Открывший Пресли продюсер Филлипс понимал, что белый певец, который сумеет адаптировать музыку юга, музыку афроамериканцев и хиллбиллис, не копируя ее, но преобразуя на свой лад, сможет заразить ею миллионы белых американцев. Им и стал Элвис Пресли. Митчем пишет.
Одна часть публики поддалась на его сексапильность, другие не могли устоять перед его исполнением псалмов. У третьих многие сами пускались в пляс при звуках его тюремного рока или песни «Синие замшевые туфли». Четвертые заражались его сентиментальным, но искренним патриотизмом. Всем нравилось, что он 2 года честно отслужил в армии. А южанам было привычно слушать с одинаковым удовольствием и псалмы, и кабацкие песенки. Когда Пресли начал сниматься в кино, комик Джеки Глисон прозвал его «Марлоном Брандо с гитарой». Он, конечно, имел в виду не актерский талант, а сокрушительную привлекательность и юный бунт против запретов среднего класса, который, между прочим, и покупал его пластинки. Тогда говорили, что все женщины хотели быть с ним, а все мужчины хотели быть им.
Интересно определил секрет успеха Пресли историк Дэвид Халберстам в книге «50-е». «Немалый эффект, — писал он, — производил облик певца, знойно одинокого, немного непонятого, бунтующего, не выходя из дома. Пресли был превосходен в качестве кумира 50-х, потому что его бунт был безопасным». Не могу не сказать, за что я люблю Элвиса Пресли, за его любовные песни. Они очень разные. В одних, например, «Сейчас или никогда» звучит сладкий итальянский соблазн. В других – искренняя, почти беспомощная нежность. «Love me tender, love me true». И, конечно, в его шедевре «I'm lonesome tonight, do you miss me tonight?» Кстати, и тут не обошлось без вторжения дурного вкуса. В середине песни он начинает говорить чувствительным речитативом, и ты терпишь и мысленно просишь: «Ради Бога, запой, наконец!» Есть прелестные песни со смешением тембров и ритмов «Don't be cruel», «Не будь жестокой». Или с прерывистыми руладами, словно ему не хватает дыхания, в «Отеле разбитых сердец». Его кто-то назвал вокальным заикой. Когда я слушаю песни Пресли, я повторяю про себя: «Король». И правда король. Ведь этот титул ему не фанаты дали, а музыканты, а они зря титулы не присваивают. В обаянии его голоса есть загадка, которую даже критики не могли объяснить. Читаем в Википедии.
«Бывают голоса сильнее», — писал критик Дэйв Марш, «но в его голосе есть что-то, чего другие певцы ищут всю жизнь. Сердечное тепло, может быть. Иногда его песни — это чистое голое томление».
Отчего Элвис Пресли умер в 42 года на пике славы? Медицинская причина – остановка сердца от передозировки опиумных лекарств. Его врач выписал ему всего 8805 таблеток. Но стресс и депрессия ведь только следствие. Многие считают, что он не выдержал испытания славой. Кто-то, перефразируя известное изречение, писал: «Абсолютная слава коррумпирует абсолютно». Другие биографы приводят детали политической активности Пресли, довольно путанной, но страстной. Однажды он даже встретился с президентом Никсоном и представил ему план борьбы с коммунистической пропагандой и с бунтарским духом молодежи. При этом он был страстным сторонником расового равенства. Никакая артикулированная пропаганда не сделала больше, чем его печальная песня в гетто. Митчем пишет в статье «Элвис в сердце Америки».
Как большинство американцев времен Вьетнамской войны и Уотергейта, он метался между патриотизмом и интернационализмом, между ностальгией по старой Америке и стыдом за ее несовершенство. Его мучительные противоречия были отражением конфликтов, разрывавших всю страну, и он их не выдержал.
После смерти Пресли стал для многих поклонников фигурой квазибожественной, искупителем. Психолог Ричард Меддок сказал биографу Пресли: «Среди его поклонников существует вера, что это была его роль грешника, взявшего на себя вину целого поколения». В этом его отличие от других знаменитостей. Весь мир любит и помнит певца Фрэнка Синатру, но толпы не совершают паломничество в Хобокен, а в Грейсленд совершают. Словом, Элвис Пресли остается загадкой, и не только музыкальной.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Джон Рид в жизни, в книге, в кино и в театре.